У нас, конечно, на этой неделе совершенно особая недельная глава, Ваехи, последняя глава книги Брейшис. Опять же пытаемся, точнее, не пытаемся объять необъятное, а несколько слов скажем. Вообще-то говоря, есть несколько таких глав в Торе, и совершенно особые. Вот, я коснусь некоторых особенностей этой главы, в частности. Есть главы, которые в Торе говорятся брахот, в плохом русском переводе благословление нашему народу. Вот есть у нас наша глава, это брахот Якова. Есть у нас последняя глава Хумыша, так называется Зота Броха, это благословление. Есть у нас главы, где есть и брахот, и вещь противоположная им. Это Бахокойсой в книге Вайкра и Китовой в Хумыш Дворе. Там есть благословления очень большие. Там же есть также много чего-то противоположного. Есть вот одно очень важное замечание, которое надо вдуматься в эти вещи. Так, обратили внимание, что вообще в нашем сидуре, в частности в молитвах Рош ха-Шана, Кипера, который дал Шаббат, занимают центральное место отрывки истории. В Кипу много-много мест истории, из пророков, из писаний, когда касается то, что Всевышний милосерден и прощает грехи. Вот. Шаббат тоже говорит отрывки истории в молитве. Вот, допустим, молитва Мусав Рош ха-Шана, она вообще построена вокруг стихов Малхуйот, Зихронот и Шофарот. Я как-то не было. Я не помню, что это такое. Молитва надо молить Всевышнего. Тут надо какие-то псуки мы говорим. То же самое, когда мы, допустим, в Снехот, то есть большие очень куски, то просто мы говорим псуки. Псуки. Почему? Что такое? Я вам скажу. Само по себе, когда мы напоминаем слова Торы, если кто-то говорит о нашем народе благословения, то источник его в Торе Всевышнего. И вот так, что вообще это мы читаем, произносим. Эта вещь как-то заново говорится в мире. Это сама причина, что эти благословления, они как бы были, мы их побудили, чтобы на нас открылись. Нас открылись эти благословления. Поэтому вот мы центральное место в многих молитвах является именно стихи Торы. Потому что мы хотим достоиться Кипур прощения, мы повторяем стихи, которые говорятся про прощение. Я напомню еще одну вещь. Есть обычаи, когда есть в Торе отрывки, связанные с проклятиями, не дай Бог. Их принято читать тихо. И невозможно их не читать. Сейчас Тор. Но хотя бы тихо. Хотя бы тихо. Вот поэтому эта глава благословения Якова нашему народу. И если уже, так сказать, вдумайтесь в это, как велик день Симхат Тора, когда мы читаем по нашему обычаю главу благословения детей много-много раз все достоились. Каждый раз заново историю мы как бы спускаем сверху вниз благословения. Это вообще Симхат Тора, это большой-большой день благословения. Большой, большой день. О. Начинается глава «Ваехи Яков в Эрец Мицраим Шва Исрей Шана». И жил Яков в стране египетской 17 лет. И были дни Якова, годы его жизни, 7 лет, и 40 лет, и 100 лет. Это дословно переводовски написано в Хумаше. Вот слово «Ваехи», «Ваехи». Есть его, то, что называют, это есть его широкое понимание, самое широкое. Вот человек не умер. Он жил. А есть более узкое понимание. Там мы сталкивались в прошлой главе. И говорится, что когда сообщили Якову, что еще Йосиф жив в Мицраиме, в Эрец Мицраим, и что более того, что он Тору не забыл, ожил его в этих руах Якова Вину, дух его ожил, сказано, и все, дух его ожил, и все, и вернулось в божественное присутствие, вернулось к Шхина. Когда мы сейчас говорим «Ваехи Яков», то буквально понимание в том же ракурсе, как и предыдущий. То есть Яков достроился в земле Египта от Ашрата Шхина, присутствия и радости в жизни, какого не было никогда. Совершенно по-особому. Совершенно по-особому. И почему это так? Я думаю, что здесь тут у нас есть несколько тем. Я хочу просто немножко в них разобраться. Во-первых, мы уже об этом говорили, есть такое понятие «шхина багалута», «шхина в изгнании». То есть Всевышний обещал Якову, что будет с ним в Египте. В общем, еще тогда весь наш народ, всеми его духовными корнями спустился в Египет, еще не было порабощения. И то, что мы говорили в прошлом уроке, что Яков основал Бет-Мидраш, Ишиву, Разгошин, еще до своего приезда. И в этот время, когда Яков еще был жил, видел своих сыновей, великих праведников, вместе, в мире вместе, это было действительно совершенство дома Якова. Это было, когда действительно Шхина была в доме Якова. Это было в самом лучшем смысле. Это было, чтобы себе въехать. Дух его ожил. Шхина была с ним все это время. О! Я видел сегодня в Магид Медубно одно очень такое. Опять же, это не его хидуш, это воспринимается на наших измедрашим. В этом месте сказано две вещи. Одно, что Яков жил 17 лет в Египте. И второе, что были его годы жизни 147 лет. Он вроде бы пока еще, так сказать, почему сказано в одном месте? Две разные вещи совершенно. И более того, ну, может быть, это то, что он жил 147 лет, можно бы сказать, ну, после его смерти. И приводит могиле Дуба следующую вещь, что, как мы уже читали в прошлой главе, сказал Якову Вину, фараону, что его жизнь была тяжела, и там была... Можно посчитать его большие цены, которые у него были. это страх бегства от Исава, потом женю Лавана, как его подумали с его женой, потом как Лаван пытался его уничтожить, я манул постоянно его, бежал, опять же, страх перед встречей с Исавом, это тяжелейшее происшествие с Диной, потом была война с жителями Кнана, потом история с Иосифом, потом Шимоном, потом Виньямином, смерть с Рахелем еще была в середине. То есть Яаков Авину прожил непростую жизнь, тяжелую жизнь. О. Говорит тут Мидраш, что конец его был хорошим настолько, что не просто был хорошим, он как бы он сделал всю жизнь его хорошей. Поэтому эти последние 17 лет они дали ему жизненные силы как бы задним числом во все свои 147 лет. Я хочу еще немножко объяснить. Есть известная история, наши дети это знают с 4-5 лет, но тут, может быть, и все знают ее. Я немножко расскажу эту историю. О том, как Раби Акива шел в дороге, он был его осел, вместо будильника у него был петух, у него была лампада, чтобы он мог включиться ночью. Стучится в городские ворота, его не пускают. Что делать? Что для Раби Акива? Все к лучшему. Все к лучшему. Дальше. Становился на ночлег вдали от города. Затравливают его петуха, затравливают его осла. Ветер тушит его лампаду. Остается без огня. Когда надо реагировать Раби Акива, все к лучшему, все к лучшему. Что Раби Акива имел в виду? Что на месте убили, как все к лучшему? Безусловно, нет. Раби Акива знал, что даже сейчас ему плохо, даже сейчас он живет в страданиях, но все страдания имеют смысл, они ради лучшего. Всевышний все делает к лучшему. Даже если ничего ему сейчас не откроется, это лучше. Дальше, если он действительно останется в поле и все прочее, без всяких проблесков света. Вот это то, что сказал Акива. Мне совершенно очевидно. Даже более того, я когда-то эти слова говорил перед большими голосами Торы, они приняли эти вещи. Акива тут, он не имел в виду, что через полчаса выйдет, сказать, счастливый конец. Ни в коем случае. Что происходит? Всевышний правит миром меда канегид меда, мера за меру. Силу той веры Раби Акива Всевышний показал ему на месте, как все было лучше. Пришли грабители, которые захватили город. Если был в городе, он был среди тех, кто захватили, убили, обрали его полностью. Если бы у него осталась лампада, они увидели его вне города, с него там был еще петух, который кукарекал, тоже услышали бы, то же самое осел, который бы там ржал. Все к лучшему. Все к лучшему проявилось и в этом мире. Понимаете, по-настоящему, безусловно, то, что написано, все к лучшему, этому нет открытия, это не открывается полностью. Это не исполняется полностью в этом мире никогда. Никогда. Потому что об этом говорится еще нашими мудрецами. Схар мисвы бахай альма лейка. Вознаграждение за заповедь в этом мире нету. Что в этом мире нету? Этот мир не вмещается в вознаграждение заповедь. Тут нет того, чтобы было равноценно заповедь. Только у людей, которые хотят заповеди случайные, которые в целом они больше грешники, чем праведники, там и заповеди как-то не как-то слабоваты, им может дать заповедь за возглашение в этом мире. Человек, который праведный, то заповедь очень велика, очень высока. Это весь этот мир не вмещает в себя возможность получить вознаграждение за заповедь. Поэтому все к лучшему, праведник, он не будет в этом мире, совершенно точно. Но часть это будет. Часть это будет. Вот. Нечто подобное этому было у Якова. Было у Якова. Безусловно, Яков не получил все вознаграждение в 18 лет. Но Всевышний показал ему, дал ему почувствовать, что все его страдания в итоге имели смысл, все было к лучшему, и конец он как бы возместил все ущербы, которые были до этого. И тут есть важная основа. Как мы знаем, в нашем календаре вечер и ночь не предшествуют дню. Об этом говорят наши мудрецы, так и у праведников. Сначала у них есть страдания, сначала у них есть живут в каком-то состоянии во тьме. А потом доставливается свет, доставляется вознаграждение. По большому счету, это вещь очень принципиальная. Создан Всевышним два мира. Мир служения, это наш мир, и мир вознаграждения. Это то, что называется Олам Аба. По своей сути, конечно, есть, и когда был создан человек, он был посажен в райский сад, в Ганедин, на него тоже было место служения, которое он потерял. Но безусловно, что посреди этим местом служения, Симон Девицин не нарушил то, что Всевышний сказал, а исполнил то, что было заповедано, поднялся на гораздо более высокий уровень, на такой уровень, что никакой соблазн змея не мог никак касаться. Как всегда, мы теперь еще просто поймем, для того, чтобы мы могли служить Всевышнему, мы должны жить в каком-то аспекте тьмы. Нет служения, если у нас нет выбора. Выбор возможен только, если мы не видим ясно единство Творца 100%. Когда проявляет единство, что Творца 100% полностью, когда будет в будущем, то нет в этом единстве места для змея. Нету там, просто он не может ничего говорить. Нет никакого соблазна. В такой ситуации возможно вознаграждение, но невозможно служение. Поэтому всегда, даже сказать, в самом лучшем варианте, который только мог быть, чтобы Адам и Хава достоились в будущем в райском саду, в Галеде, там тоже было место для змея. Мы знаем, что он-то пришел и соблазнил их. И поэтому всегда наш мир это место сокрытия Божественного лица в той или иной мере, больше и меньше. И мир грядущий, в нем раскрывается Божественный свет в мире, в каком смысле, что мы постигаем, как из всех событий нашей тьмы, которые мы в этом мире прожили, как из всего этого получается добро, как и все это было причиной раскрытия Божественного единства Творца. Вещи подробно объясняет Атфунот, Моше Хаим Сатов. Я просто в двух словах это привел, так сказать, там занимается половиной его книги. Идете дальше. Мы уже говорили, что все события наших отцов, это сказано, Майса, вот Симали Банель. события пошли с нашими отцами, они них предначертано будущее нашего народа. Для нас это прошлое, настоящее, будущее. Вот. Об этом пишет Нациф в великом комментарии на Тору, называется Мегдобр, в начале нашей главы. Мы заметим, что большую часть жизни Якова он был в голове, в изгнании. И это намек, на то, что большую часть нашего времени, нашего народа, мы будем в изгнании. Это имеет свой смысл. То есть жизнь нашего народа, то есть жизнь Якова с его страданиями, это предвестие страданий нашего народа в изгнании. А наша глава, это предвестие избавления, предвестие, действительно, когда конец нашей жизни в этом мире будет подобен тому, как сказано про Якова, «Вехи Яков берет Мицраим шва эсрешена». То есть, что это будет жизнь со Шхиной. Этот период, он параллелен понятию, как называется, Ямота Машиах, Кварадни Машиах. Что еще имею сейчас в виду? Это большая тема, я немножко коснусь ее, скажем, по рамбам. Здесь есть такое понятие Икверады Машиха, следы Машиах. Это очень тяжелый период. И то, что пишет Хафец Хаим, это период наш период сейчас. Хафец Хаим уже пишет в нескольких местах. Период, когда тьма максимальна, страдания, изгнания, катастрофы. Это то, что наш народ сейчас прожил за последние 100 с чем-то лет. Это не время раскрытия. Божественного лица, время сокрытия. Это тоже предшествует Мессиаху. Но и в этот период я расскажу просто одну очень замечательную вещь, которую я слышал от имени, потому что величайшего каббалиста нашего поколения, вот такой великий человек, Рав Исраэль Вайнтроп. Я видел и слышал его. Он был еще 2 года назад. Он был учитель Рав Пинкуса по Каббале. То есть Рав Пинкус считал величайшим мудрецом Каббалы. И немножко мы видели, знали его книги. Он был человеком действительно величайшего уровня. Он как-то говорил об этом. Он говорит следующую вещь. Он говорит, как я это понимаю, я в лично не слышал, мне просто потом это рассказали. Он говорит такую вещь, что есть у нас периоды, которые все один с другим, первые проблески, следующего периода не проявляется предыдущим. То есть следующий период после Седо Машиаха, Икверды Машиаха, это Эмота Машиах, это Дни Машиах, это не освобождение. Какие-то проблески этого, они присутствуют и также в поколении во времена тьмы. Просто о каких проблемах идет речь? Где проявляется действительно свет? Крупица света дней Машиаха в наше время. Эта вещь очень принципиальна для нас. Это просто одна вещь. Рамбам приводит в законах Чувы в начале, в конце, и в конце своей книги Сефер Мелохим, приводит о вещи, в чем смысл вообще времена Машиаха. В чем смысл? Что тогда произойдет? В смысле, закон природы все будет по-старому. Закон природы не изменится тогда. Ты построен храм, будет мир, покой, не будет порабощение со стороны народов, не будет проблем с заработком, все будет подобное доставление и все прочее. Чем это все хорошо? Потому что можно быть спокойно, углубленно начать Тору без всяких помех. Это смысл, Гаран нам приводит, что почему мудрецы Торы так хотели достоиться в времен Машиаха, спокойно заниматься Торой, этим, знаете, удостоиться для грядущего мира, после этого. Сказал Вайтрух следующую вещь. В чем проявляется, действительно, времена Машиаха в наше время? Я вам приведу, сказать, еще одну историю, просто если вы стали немножко объяснить. Есть учитель Яков Фридман, сладейший о цифрах, очень большой человек. И он сам, он родом, он внук Ребе из Венгрии. Отец его немножко дошел к хасидизму. Он, как, я помню, еще его отца видел, он этого давно, но я помню его. Он когда рассказал Рафаэль следующую вещь. Удивление его отца. Говорит, и раньше тоже, говорит, были болей чува. Те, кто отошли, которые вернулись к ней, были. Но, как правило, когда они отошли и возвращались, они оставались просто на родине. Они не становились мудрецами тоже. Сейчас, говорит, я удивляюсь, что происходит. Приходят люди далекие от Торы. С детства не учились. Становятся мудрецами Торы. Что это такое? Это было удивление его папы. Папа этот еще успел видеть мир Венгрии до катастрофы, видеть то, что такое дворец Исраэль. Он умер 31 год тому назад. Я помню еще до этого. Это был его вопрос. Я сейчас хочу это отнести к тому, что Пророк сказал Вайнтроп, это очень, очень принципиально для нас. И следующую вещь, что то, что я прошу прощения, я еще одну историю. Просто поймите какие-то вещи. Мы живем в ситуации, когда мы не видим много чудес, мы просто их не понимаем, просто их понять. И как-то была бы Хатам Сойфера, мой Сойфер, величайшего раввина 200 лет назад в Прешбурге. Был еще в Прешбурге. Прешбург нынче это Братислав. Вот. Он был с величайших высотого поколения. Но был еще. Как-то в Большую пришел молодой парень, лет 18. Хороший, религиозный еврей. Он никогда не учился. Так получилось, что как-то некого, но он не учился рядом. Может, он умел молиться, может быть, не уж молиться он умел. Учиться не учился. Очень захотел быть принят в Ешиву Хатам Сойфер. Все его ученики, несмотря как на вещь, когда абсолютно невозможно. Чем 18 лет будет учить Тору, когда кто-то не учился. Не знаю, 17, 20 лет, ну, понимаешь, что такое, я не берусь, только клясться точный возраст. Это был такой парень. Это невозможно. Невозможно. Ребенок учится в Хедере, потом Шерактана учится. Хумаш 5 лет, Мишну с 6-7 лет, Гемару с 8-9 лет. То есть уже проходит 18 лет с большим грузом. Приходит человек, кто не знает ничего, кроме, может быть, Алэфбет и вечерать седу. Ну, почти как Раби Акива. Его ученики сказали, ну, они были абсолютно правы. Абсолютно правы. Рахам Софья видел вещи иначе. Он взял его вишим и взял как-то, чтобы все как-то помогали ему учиться. И в итоге он действительно после тяжелейших трудов и тяжелейшего был человек очень прямый, новый ученик, он стал раввином одного из городков в Венгрии. времени. Эти вещи просто поймем. В общем счету ученики Рабсефа были правы. Просто Рабсеф видел какие-то вещи, то, что они не видели. Есть кроме реального попыток что-то сделать, есть также помощь свыше. Только видит вещи такой прямой, такой старательный, так есть шансы, что что-то удостоится дара свыше, то родится этот дар. Потом тяжело работать, надо было, но в итоге родится как дар. Но давайте просто поймем эту вещь, потому что сейчас они были правы. То есть совершенно нереально. Мы сейчас наблюдаем вещь совершенно по так самому. Люди начинают еще заниматься Торой в возрасте не 18 лет, не 20 лет, а 25. Не зная с детства ни алфавит, ни сидур, ничего. И слава Богу, становится Торой на хахами. И это не только русские, я имею в виду. Вы думаете, что человек, который вырос в Израиле в кибуце, имеет больше отношения к Торе, чем человек, выросший в Москве, он знает алфавит. И тоже знает как азбуку, но знает иврит, не святой язык. Немножко облегчает жизнь, немножко не больше, облегчает. Но во понятие Торе на нулевое. Только еще с несколькими знаками минусов еще. Мы знаем, то есть я знаю много людей, которые из такой ситуации стали действительно большими досами Торы. Что такое? Это был вопрос папа Рафаэль. Вот на это отвечает Вайтруб. Он просто его не слышал, просто говорит от себя. В чем проявляется в нашем мире выгода Мешиха в времена Машиаха? В том, что открывается возможность учить Тору людям, которые по закону природы, у них нет такой возможности. Ведь я хочу эту вещь объяснить, я это понимаю. Так же, как в Римота Машиах, еще бы посвящение Торы будет доступно, будет пассивно и доступно. Вещь проявляется и в нашем мире для кого? У кого? У тех, кто вернулся в Торе. Это более чего. У них проявляются вот те искры прихода Машиаха, которого мы все ждем. Теперь вернемся обратно. Мы уже говорили, что есть у нас три периода. У нас период это Икве де Машиаха, плюс есть времена Машиаха. После этого у нас есть Олам Аба, мир грядущий. У нас нет представления, что это будет. Более того, сказано в том, что мы не можем понять, что, как это будет. Это особый разговор. Ну вот, к чему я сейчас говорю. Есть эти 17 лет жизни Якова посадника, все было хорошо. Все было хорошо. Это, если говорить просто мои совод Симаны Бане, это параллельно тому, что будет старшим народом перед Машиах. Так я думаю, что можно сказать. Когда конец уже и в этом мире был хороший. Вот что я сейчас имею в виду. По-настоящему хороший. Когда я увидел, как из того, что он пережил, как из всех страданий он остался такого сына, как Иосиф, хочу немножко объяснить. Есть деталь одна, которая принципиально. Мы уже говорили, что Яков был из тех авот, которые один из трех, которые действительно положили нам путь через изгнание. В всех отношениях. Но в этом смысле он не был не один, в том смысле, что был еще Иосиф. И тут есть некоторая разница. То есть изгнание Иосифа было тяжелее и страшнее, чем Якова. В каком смысле? Даже когда Яков был у Лавана. был у Лавана. Он был-то у Лавана, допустим, десятка лет учил Торы. Было уже много лет. Он пытался Тору всем своей сутью. Опять же, у Лавана не был пробощен. Но был с ним договор о работе. Тут его мало, понятно, уже не было рабства. Не было рабства. А вот Йосиф попал в Египет, когда 17 лет. Есть такое понятие на иврите, называется возраст, типешесы. Знаешь, какой типешесы? Угу. Это в 17 лет включается в этот возраст. Включается в этот возраст. Ну, и Тора делает некоторый намек на это. То, что есть тут намек в главах Йосифа. Йосеф Нарад набила, Нарад, сделал, так сказать, поступки юноши. И не как как достоинство, если это приводится в виду, а как его недостаток. Вот забирает, попадает сын Якова, под 17 лет, под тяжелейший, так сказать, под тяжелейший пресс Египта. Не в смысле пресс, то, что его истязают, измучают, нет. Он попадает в тяжелейший пресс окружающей культуры, разврата и тому подобное. И самая, сказать, сильная часть этого пресса была, конечно, жена Потифара. И вот тут-то мы видим, при всем этом Йосиф не забывает то, кроме своих испытаний, то, что он послает Якову знак, о том, что Тору не забыл. И я думаю, что мы можем сказать такую вещь, что тот факт, что Яков видел Йосифа в праведности после всех этих лет, думаю, что то, что мы знаем, что жизнь его, это Моисей Муцимон и Баним, Яков тоже знал, гораздо лучше. Видел в этом большое утешение, даже если вот дети переживут тяжелейшие изгнания, тяжелейший отход, то и в итоге они останутся евреями. Это, думаю, что была особая причина, действительно, то, что Яков радовался в конце своей жизни. Бехи Яков, Барец Мицраим, Швай, 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 Швай.